Здесь. Тебе что, мало?
Более чем достаточно. На самом деле, правда, более чем.
Обещаем, хватит.
Так, ну, 92 минуты.
У меня в запасе 92 минуты. Итак, мы приветствуем учителей и последователей йоги. Меня зовут Вадим Запорожцев. Сегодня у нас 8 ноября 2005 года. Мы находимся на станции метро Белорусской в молодежном центре
на
Белорусской. Занимаемся мы здесь тем, что рассматриваем афоризмы по тантра-йоге, спросим афоризмов тантра-йоги, а перед этим мы рассматриваем ответы на вопросы. Итак, раджа-йога. Вас интересует раджа-йога? Mm-hmm. Конечно же, будет. Как только, так сразу.
Греет. Ты душишь?
Абсолютно правильное замечание. Как только дверью перестанут ошибаться, начнется раджа-йога. Так, окей. Давайте начнем, как обычно, по сценарию нашему вопросы по йоге, по теории, по практике йоги. Задавайте. Сформулировав вопрос,
вы уже... Не задает такой маленький
вопрос.
Вопросы никто не задает, вопросики пошли.
Задайте вопрос. Это достаточно большая работа должна внутри пройти, как интеллектуальная, так и энергетическая, потому что надо как-то это, в общем-то...
Вот когда мы делаем задержку дыхания на вдохе, вот, например, делаем полный вдох, задержку вот в центре груди делать или опускать вниз живота, и чем отличается, и когда делать задержку дыхания вот в легких, в груди, или когда мы должны опускать вот воздух в живот?
Ну, опять же, это все вопросы, касаемые науки о дыхании, пранаямы. Эта наука крайне трудно формализуется, поэтому написать всеобъемлющее руководство по пранаяме невозможно. Можно до какой-то степени только подвести человека, сказать, что вот примерно делай так-то и так-то, и получишь примерно то-то и то-то. А лучше всего никаких жестких правил никогда не давать. Так вот, что касается задержки на дыхании, то здесь в первую очередь играет роль ощущение. И если же вам, ну то есть, так сказать, есть такой даже термин вот у нас, это поэкспериментировать, поиграть с воздухом. Даже так и называется серия упражнений, это игра с воздухом. То есть это когда вы набираете воздух в себя и начинаете его перемещать. Сообразно этому у вас начинают по-разному работать мышцы. И знаете, вот как музыкант подходит там, к инструменту какому-нибудь, вот он так раз, пробежится там, по всем клавишам или струнам, чтобы понять, что, чего можно ожидать от этого инструмента, чтобы потом на нем что-то сыграть. Примерно здесь точно такой же момент и с нашим телом. Мы должны как бы немножко поиграть и посмотреть реакцию своего тела на то, что будет с нашим организмом, когда у нас, значит, вот задержка, и у нас большая масса ушла вот в область живота или в область груди и так далее. То есть вот поиграть и посмотреть реакцию организма, как это потом, в общем-то, отразится на нашем самочувствии, отразится на всех процессах, которые внутри проистекают. И потом, в общем-то, когда уже вы понимаете, как это работает, вы уже в каждой конкретной задержке выбираете именно то, что вам надо. Но классическим таким моментом является утверждение во многих школах йоги о том, что, как правило, у человека брюшная часть недоразвита. То есть вот брюшное дыхание, как ни странно, наиболее слабо развито. А так как оно наиболее близко вот, к нижней части нашего организма, то мы как бы сами себя лишаем этой энергетической подпитки.
Получается, это разные техники, да? Здесь ты сконцентрировал вдох, здесь, это будет разное влияние.
Мне не нравится слово техники, потому что когда мы говорим слово техника, это нечто такое механическое, а пранаяма это что-то в общем-то творческое. Да, в общем-то творческое, потому что что есть пранаяма и на что претендует пранаяма? Пранаяма претендует на то, что вы научитесь управлять этой тончайшей энергией праны. Собственно говоря, это даже не совсем, ну как, это такая, если угодно, субстанция, которая проявляет себя и как энергия, и как сознание. Она вот, что значит она проявляет себя и как энергия, и как сознание? Она может проявиться, там, допустим, через какие-то энергетические последствия, там, ощущение тепла там, и так далее, какие-то процессы метаболизма внутри тела. А может проявиться через ощущение ясности в том или ином, допустим, участке тела. Вы как бы внутренним взором видите с помощью праны, она как бы высвечивает этот участок. Вот. И это как бы в предельном смысле слова творческая вещь. Если у человека огромный запас праны, то он его может направлять, понятно, на любые моменты жизни и так далее. А если же ее, ну, так сказать, недостаточно, очень тяжело поддерживать жизненное состояние. В общем-то, болезни начинаются, в общем-то, от того, если прана дает сбой. Потому что это как раз та часть, которая вот эти разные шестеренки, совершенно разнокалиберные шестеренки нашего организма цементирует вместе, заставляет их в унисон как-то там крутиться. Если же нет этого объединяющего фактора, или он, допустим, частично объединяет, то какая-то часть шестеренок перестает вращаться, и мы застреваем. Во всяком случае, какая-то часть. Так вот, искусство управления или набора этой энергии, оно поэтому такое же творческое, как и сама эта энергия. Ее нельзя жестко формализовать. Она, вот энергию отчасти можно сказать формально. Так-то, 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 так-то. Да? Сознание можно сказать так-то, 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 так-то. А это как, знаете, как какая-то такая субстанция, как жидкость перетекающая. Ухватить ее очень тяжело.
Я вот где-то читала, что как раз правильно это то, с помощью чего мы вдох делаем, а не сам вдох.
Да, то есть тот факт, что мы вдыхаем, само дыхательное движение, это достаточно сложный механизм. Мы пытаемся получить прану за счет через нервные окончания, которые в свою очередь делают это волнообразное движение. Легкие. То есть это как бы очень нетривиальный такой подход. То есть, делая волнообразное это движение, мы как бы берем определенную порцию праны дополнительно. И наш тонус жизни, значит, соответственно, повышается.
Вот у меня к Викину еще вопрос. В основном вся техника описывается, ну, с полным йоговским дыханием. То есть живот, грудь и потом уже ключичное дыхание. То есть получается и задержку дыхания тоже живот.
Ну, видите, вот когда вы говорите вот о этих трех стадиях дыхания животное, значит, тогда
и... Но это не задержка, это полное йоговское дыхание. Просто вдох,
и выдох делается, и вдох.
Вы опираетесь в своем большинстве на, так сказать, традиции тех очень уважаемых школ, которые начали преподавать для западных людей конца, значит, 19-го, начала 20-го
века.
А тогда это было крайне актуально. Особенно для женщин, которые носили корсеты. И мода, и сам образ жизни, он предполагал, что человек очень скован. Очень скован. И поэтому делался на этом акцент. В других же, так сказать, школах йоги, где, ну, вот этих вот ограничений цивилизации не было, там на это в меньшей степени обращалось внимание. То есть это немножко такой подход адаптированный был под западного человека того времени. Понимаете, да? Вот маленький такой момент. Йоги, они очень мудрые. Если они дают какие-то как техники, упражнения, они всегда дают адаптированно для той или иной среды. Вот для западного человека конца 19-го, начала 20 века это действительно было важно. Значит, в других же традициях того же времени, допустим, восточных или еще более ранних, такой явной, явных моментов иногда не давался. Не давали. Вот, не давали. Поэтому еще раз я хочу подчеркнуть, что управление праной это крайне творческий процесс. Крайне творческий, крайне тяжело его подвергнуть каким-то вот жестким упражнениям. Более того, если вы начнете излишне там развивать дыхание на брюшное, такое серединное, значит, вот, ключицами, когда...
Силы идут на это.
Безусловно, мы, так сказать, поймем этот механизм, но мы можем кое-что очень такое тоненькое уловить, эту связку. А там самое главное гармоничный переход одного в другое и в третье. То есть очень такое интересное волнообразное движение получается. Вот если это волнообразное движение есть, гармоничное движение, значит, наши нервные окончания, так сказать, ну, наши нервные импульсы тоже гармоничным образом начинают как-то себя вести. И, соответственно, мы берем прану. Если же у нас получаются движения, знаете, такие топорные, такие отрывистые, то мы не берем эту прану. А наоборот, мы как бы чувствуем себя немножко дискомфорт после этих упражнений.
То есть главное просто свободно дыхать.
Направили. Самое главное – естественное свободное дыхание. И когда первый шаг – естественность, потом эксперименты всякого рода, а потом, когда вы внутренне поняли хоть какие-то закономерности, начинаете их... ну, как бы увеличивать. Вот у нас есть, допустим, упражнение раскачка. Вот. Никогда вы не думали, почему она называется раскачка. Это когда вы уже поняли резонанс, как бы, вот как эти качели качаются, как эти токи нервные идут. И начинаете уже после этого принудительно это, значит, все усиливать, усиливать и усиливать. И упражнение, как вы помните, начинается с того, что сперва вы делаете медленно, потом быстрее, да-да-да-да-да. И пошло. Вот в этом самое главное. Поймать сперва гармонию вот эту внутреннюю. Ну как, сперва очистить себя. Потому что, ну, что-то там не дышит, что-то зажато. Потом, очистив себя, поэкспериментировать. Поэкспериментировав, выбрать именно те ритмы, которые вот уже и так в голове вырисовываются, дышать так, какой-то ритм в голове. А поймав этот ритм, уже начинать с этим ритмом работать. Работать в том плане, что усиливать где-то его сильнее, не нарушая внутренней вот этой тонкости вот этого вот гармоничного равновесия. Потому что если вы начнете усиливать в... как это сказать, ну, не в попад, то это все собьется в комки, и вы ничего не получите положительного результата. Знаете, как качели раскачивают. В такт попадать надо. В такт не попадаете, бесполезно даже силы прикладывать. Наоборот, это вас еще сильнее ударит. Вот такой момент. Значит, поэтому вообще наука пранаяма очень сложна. Очень и очень сложна. Обучать ей, ну, практически невозможно. Ну, даже вот я, честно говорю, только, ну, понятно, что если там кого-то берешься учить, то тот, кто постоянно возле тебя, ты как бы так под присмотром. Почему? Нужна все-таки какая-то поддержка такая, вот такой присмотр. Потому что люди склонны где-то на виражах не вписываться в эти повороты и уносят куда-нибудь. Вот, поэтому крайне тяжело ее преподавать вот таким образом через учебники, через фильмы. Но все равно деваться некуда, будем преподавать и через учебники, и через фильмы, и через лекции, и как угодно. Выхода нет. Потому что, как вы видите, йога загибается.
То есть получается, вот это даже полное йоговское дыхание, это вообще никакая не пранаяма, это больше на физику действует.
Я не хочу касаться вот этих школ, это достаточно солидные, уважаемые школы, очень хорошие, очень сильные. Но там своя специфика, так сказать, восхода на гору. На гору есть много труб, они выбрали именно такую. По-своему она достаточно грамотная, достаточно взвешенная. Но я хочу сказать, что есть и другие подходы. Вот у нас в школе несколько другие подходы. Чуть-чуть они отличаются. Ну, они вот по своей, так сказать, по-другому просто немножко. Может быть, они более ближе вот к традициям тантры, может быть. Ну, ближе вот к этому ядру. Менее формализованный в плане упражнений, но больше энергии. Не сознание, а энергия. Не разбивка по ступенькам, а вот это вот ощущение. Вот. И, конечно же, очень хорошо, когда можно, допустим, кого-то по пранаяме провести. Ну, раньше я когда-то занимался такими вещами, как бы человека вел, хотя бы несколько дней. Ведешь, он как бы раз, до какого-то уровня, а дальше все. Дальше не надо. Дальше время пройдет. Потому что каналы тоже должны к этой адаптироваться на грудь. И потом еще раз. То есть это можно все сделать. Еще вопросы есть у вас?
Ну, вот практикующие? Тоже такой вопрос, даже это не мы, не задавали его. Женщины, которые, понятно, интересуются больше пользой от йоги. И, значит, такой был вопрос, чем полезна задержка дыхания на вдохе, чем полезна задержка дыхания на выдохе? Вот именно с точки зрения как бы физиологии.
Ой, с точки зрения физиологии это...
Но даже если не физиология, Вот, ну, просто люди интересуются, вот такой был вопрос. Вот чем полезна задержка на вдохе, что она дает, там набор энергии какой, какие-то центры. И на задержка на выдохе. Какие особенности?
Честно, не хочется на такие вопросы отвечать. Почему? Да какая разница? Общие циклы пранаямы предполагают задержку на вдохе и на выдохе. То есть это как бы, ну, две стороны. Это как вот есть вдох, есть выдох. Вы не можете только делать вдохи. Вы обязательно будете делать выдохи. Поэтому.
Ну там это набор энергии там или еще что-то, вот они как бы не
любят. Я, конечно, могу сейчас придумать миллион всяких красивых слов и прочее. Причем самое интересное, они будут соответствовать истине, потому что ну, действительно сила пранаямы, она колоссальна. Вы берете суть творческой энергии, которая, ну, вот эту вот эссенцию праны, которая может проявиться в чем угодно. Она может вам и радикулит вылечить, и острые боли в голове, в общем, во всем чем угодно. Почему? Прана – универсальное лекарство. Прана – это то лекарство, которое как бы превращается, вот знаете, в то, что надо организму. Знаете, вот есть такое универсальное вещество. Вот, кстати, у вас, ну не знаю даже какой, опять же, пример привести, да? Ну, то есть, вот это универсальная такая сущность, которая превращается именно в ту энергию, которая нужна. Нужна такой спектр энергии, прана вжик, и превратилась в этот спектр. И внешне это выглядит как чудесное исцеление от неизлечимых там каких-нибудь там безумных болезней. На самом деле это все поддается логике. Чуда здесь нет, есть просто более тонкие моменты. И вот эти тонкие моменты как раз надо знать. А внешне выглядит все совершенно чудесным образом. Так вот, сказать, от чего поможет прана, ну, как бы составить такой рекламный проспект, ну, надо, конечно, посидеть, подумать. Но, честно сказать, я слишком устал вот от этой, как бы, ну отчасти профанации йоги. То, что... Все равно я искренне, я знаю, я не то что там верю, я просто знаю, что пройдет лет 100 или 200, никуда человечество от йоги не денется. Альтернативы у него просто нет. Это либо существование в полутаком, знаете, шизофреническом состоянии под действием всех технологий, измененных условий жизни, которые будут там и без того слабую психику надламливать этих несчастных, значит, операторов. Всех этих многочисленных, значит, механизмов там и прочего. И рано или поздно будет востребована йога. И сперва, конечно, пользователь будет поглощать вот такого плана. Вот поделал, перестала колоть боку, или там рассосалось, или там срослось, или улучшилось пищеварение, или стал бодренький. И, ну, знаете, как вот обычно сейчас вот по телевизору, особенно по радио, для пенсионеров реклама идет. Ну, такая чушь откровенная. Ну, они предупреждают на правах рекламы. И какой-нибудь препарат, и он там, ну, чуть ли не из могилы поднимает. И понятно, что сперва будут есть йогу вот именно в таком разбавленном виде. Но потом же люди все-таки, они, все-таки кое-кто из них умеет думать. И, ну, как бы общий уровень интеллектуального все-таки достаточно высок. И они, им просто надоест эта галиматья. И они будут искать первоисточники. Вот мне всегда хотелось давать именно эти первоисточники, когда они будут востребованы потом. Не сейчас. Сейчас, как вы видите, йога никому не нужна. Но потом она может быть, станет востребована. И востребована на очень высоком уровне. Я искренне в это верю. Я просто в это верю, как бы, да не верю, я знаю, что она станет востребована. Востребована для людей, серьезно интересующихся, которых станет все больше и больше. И вот к тому моменту, когда они начнут интересоваться, как бы надо... Ну, такая задача стоит, как бы подготовить вот эту подушку, чтобы они совсем не остались без ничего. Понимаете, да? Наперед. Наперед, чтобы были опубликованы книги, там, трактаты. В конце концов, когда подавляющее большинство первых трактатов переводилось там на другие языки, или там приезжали там учителя с Индии, их едва ли кто слушал. Потом пришло осознание, и начали искать, там, и гоняться. Вот, поэтому... Отвечать здесь можно все, что угодно. И это будет правда. Прана, она универсальна, она действительно как панацея. Но лучше объяснить смысл, как это работает. Как это работает.
И, ну, да. Можно такой тогда вопрос? Тогда получается, если рассматривать йога-терапию, сейчас очень много книг и фильмов, как раз таки, которые охватывают именно эту область, йога-терапия, что асана, например, это асана, там от печени, ну, от болезни печени, это асана, от болезни почек. Но ведь можно сказать, что любая асана, в принципе, от всех болезней, потому что мы, как бы, принимая определенное положение, у нас начинают, как бы, каким-то образом течь наша энергия, и все блоки во всех органах, да, во всех системах нашего организма начинают, ну, как бы, исправляться вот эти блоки, уходить. Так что, когда люди говорят, вы знаете, Вика, а в книжке написано, что это упражнение не от почек, там, а от печени. Я говорю, вы знаете, можно для каждого упражнения написать все вообще,
абсолютно
все спектры заболеваний. Да. Такого не существует, что это от одного, ну, аспект какой-то, конечно же, затрагивает, да? Там стоячие асаны, там прогибы, но это общие какие-то моменты, но конкретики ведь никакой нет.
Значит, абсолютно правильно. Значит, еще раз, как бы, абсолютно правильно замечание. Дело в том, что если вы хотите... Ну, как бы в рекламных целях заинтересовать людей, вы можете дать список упражнений, действительно, с перечислениями тех болезней, от которых, значит, та или иная асана. Но вот строго сказать, что она именно от этого, ничего больше, это говорить неправда. Это для всего организма. Весь организм, он как бы задействован в этом круговороте энергии. А другое дело, что есть, конечно же, более специфические такие, специфичные асаны, когда вы стоите, ну, на голове, явно, что приток крови к голове усиливается. Здесь совершенно очевидно, что, как бы, воздействие на область там, головного мозга, оно больше, чем, допустим, на руки, да, или на ноги. Поэтому можно как-то сделать некий такой акцент, что вот она это особенно.
Но человек ведь должен сам как-то дойти до этого.
Для чего?
Вот когда, например, чтобы не было вот я делаю какую-то асану, а это асана от чего? Ну, а ты сам догадайся. Вот на что тебе больше всего тянет ноги или руки? Они кто-то включат. Да. Дело в том, что люди, они сейчас почему-то привыкли, вот что скажут, например, это там, это для рук, это для ног. Ну, ты сам, что тебе растягивается? Вот ты стоишь на голове, ну, явно, если я тебе скажу, для колен, ты что, и поверишь мне, что это для колен, то есть ты сам должен думать, что это для головы.
Здесь как бы...
Ну, ты спрашиваешь, что должно тянуться, спрашиваешь.
Ну, да, появился вопрос, можно я спрашиваю?
Да, конечно.
А вот когда мы направляем свое сознание, ну, на какой-нибудь предмет, да, и вот, ну, как сказано там, ну, в каких-то там трактатах, что вот якобы через какое-то время вот предмет нам ну, показывает свою истинную там, ну, там, сущность, там, предназначение, где был, когда был создан. Ну, вообще, то есть он открывается нам, да? А вот вопрос такой, вот откуда вообще возникает это, ну, как бы знание о предмете, да? И вот почему-то определенного момента нету у этого знания, а после определенного момента как бы оно появляется. То есть у нас не хватает как бы внимания, то есть вот, ну, направленности как бы нашего там, ну, сознания, да, к чему-либо. Вот, вот такой вопрос.
Очень серьезный вопрос, постараюсь очень быстро ответить.
Нет, это
фундаментальный вопрос сознания. Откуда человек вообще хоть что-либо узнает? Почему человечество научило, изобрело науку и начало проникать в тайны, значит, мироздания? Ну, если угодно, такая методология, что ли, науки, как вообще все происходит познание. И вот с точки зрения йоги, здесь я буду опираться на йога-сутру Патанджали, потому что у него, ну, наиболее как бы красивой, лаконичной форме это все выражено. Дается следующий такой ответ, что у каждого из нас есть наше «я», у каждого из нас есть то, что называется, так сказать, сознание. Более того, значит, энергия, сознание и энергия. Более того, наше «я» обладает такой способностью прямого постижения всего. Вот абсолютно всего. На что направлено сознание, значит, это вот такой как бы это аксиома. Все, что высвечивает в сознании и долго на нем фокусируется, то при этом возникает интуитивное полное постижение того, на что направлено сознание. Это как бы, знаете, частица того могущества, которое мы унаследовали от Господа Бога, да, который сотворил весь этот мир, так говоря. То есть это неотъемлемое наше такое свойство, если угодно. Это свойство прямого постижения. Но у нас это свойство прямого постижения, оно завуалировано, оно закрыто оболочками. И вот, чтобы до него добраться, мы придумали такой хитрый механизм, косвенный. Этот механизм называется мышление. Это когда у нас мысли в голове ходят, бродят. И самое интересное, что если, как обычно, если мы долго над чем-то размышляем, то рано или поздно мы получаем ответ. Ну, вопрос в зависимости от того, насколько сложная задача и насколько интенсивно мы размышляем и, ну, прочие факторы. Но тем не менее, результатом размышлений является это какой-либо ответ на поставленный вопрос, задачу и так далее. Но это всего лишь, знаете, такой обходной крюк для того, чтобы в доли секунды сработало прямое постижение. То есть миллионы идут вспомогательных операций, в результате которого все равно на какую-то там долю секунды, или там, я уж не знаю чего, включается наше прямое постижение, и мы понимаем суть проблемы. И мы, ага, дошло. Когда ага, дошло, ну, понятно, но еще быстрее, чем мы это говорим словом. Но оно иногда очень долго опять обрастает какие-то словесные, знаете, словесные какие-то формулировки, чтобы мы могли разумно это выдать. И мы, в общем-то, с вами люди как раз и построены таким образом, что мы должны были развивать мышление. Значит, мышление – это когда у нас, значит, образно говоря, по голове ходят, бродят эти мысли. Ходят, бродят их тысячи, стада целые мысли. И мы постепенно учимся ими управлять, мы все более их начинаем направлять в определенные русла, если они в шаг влево, шаг вправо, мы их, значит, гоним все равно куда надо, как бы тренируем в этом плане свой разум. Таким образом, мысли у нас становятся меньше, но они становятся конкретнее. Потом еще меньше, еще конкретнее, еще меньше, еще конкретнее. Так вот, чем меньше мыслей, тем ближе мы к этому прямому постижению. Если же мы берем йога, который уже сразу может пользоваться этим прямым постижением, то он, минуя вот эту череду обдумываний, миллиарда всяких этих мыслей, которые потихонечку, знаете, упариваются или сжимаются в одну единственную мысль, он напрямую, так сказать, в голове своей порождает мысль о вопросе, А этот вопрос как бы генерирует сам предмет в отношении чего было размышление. А сознание, так сказать, интуиция через сознание тут же высвечивает ответ. Не думая, не размышляя, не пробегая эту цепочку безумную. А понятно, этим свойством обладают только лишь йоги.